Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на лекцию «Великий князь Сергей Александрович. Защитник Отечества». Встреча приурочена к 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича и состоится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. С лекцией для нас выступит Дмитрий Михайлович Софин, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, председатель Пермского отделения Императорского православного палестинского общества. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не хочу вас сильно отвлекать от лекции, потому что буквально с минуты на минуту нас ждет увлекательная встреча с историей. Расскажите, о чем будете рассказывать личность?
Лекция будет посвящена великому князю Сергею Александровичу, московскому генерал-губернатору, командующему войсками Московского военного округа, председателю Императорского православного палестинского общества. Великий князь Сергей Александрович был младшим братом императора Александра III и дядей императора Николая II. Великий князь Сергей Александрович – это выдающийся государственный, военный и общественный деятель. В этом году, совсем недавно, в феврале, отмечали 120-летие его трагической гибели, и в Москве проходили масштабные торжества по этому поводу. И, собственно, как раз также 120-летию его гибели приурочено наше сегодняшнее мероприятие. Сегодня мы вспоминаем этого выдающегося представителя Российского императорского дома.
И выступаете в основном, читаете лекции на царском фестивале, да, «Царские дни»?
Да, как правило, ежегодно в июле выступаю с какой-нибудь лекцией, посвященной также великому князю Сергею Александровичу. Так, например, в прошлом году, летом, была лекция, посвященная великому князю Сергею Александровичу и коронации императора Николая II в 1896 году. Приглашаю вас в зал, все будет интересно, приходите, все услышите и увидите.
Спасибо. А это первая лекция именно ваша в центре «Царский»?
Нет, это, наверное, пятая.
15 февраля исполнилось 120 лет со дня гибели великого князя Сергея Александровича от руки нациста. И, конечно, эта дата для нас очень значимая, и память о великом князе проходит разные мероприятия. 17 февраля состоялась панихида в храме на крови, во многих храмах России, я думаю. И Императорское православное палестинское общество, конечно, эту юбилейную дату не может оставить без внимания. Почему? Потому что великий князь был организатором Императорского православного палестинского общества, был первым председателем. И поэтому в память о нем просто хочется поделиться той информацией о великом князе, тем более, что его фигура была незаслуженно облогана в советское время. И поэтому Екатеринбургское отделение Императорского православного палестинского общества пригласило к нам сюда председателя Пермского отделения Императорского палестинского общества Дмитрия Михайловича Софина.
Тема нашей сегодняшней лекции – это великий князь Сергей Александрович как защитник Отечества. Вообще стало уже доброй традицией, и я сердечно благодарю Центр «Царский» и Екатеринбургское отделение Императорского православного палестинского общества за приглашение. Стало уже доброй традицией чтение здесь, в центре, тематических лекций, посвященных великому князю Сергею Александровичу. Так, например, в «Царские дни» в июле здесь была у нас лекция, посвященная великому князю и коронации императора Николая II в 1896 году. А скажите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно? На задних рядах тоже, да?
Да.
Хорошо. Так вот, до этого были еще лекции, посвященные великому великого князя Сергея Александровича. А сегодня у нас такая тема «Великий князь как защитник Отечества». Мы поговорим и о его равном труде, но также и его защите Отечества на других направлениях, не только военных. Итак, великий князь Сергей Александрович родился в 1857 году, 29 апреля, в семье императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Все великие князья в обязательном порядке проходили военную службу. Причем на военной службе они находились всю жизнь. И, соответственно, на их военную подготовку обращали особенное внимание. Все члены Дома Романовых получали прекрасное образование. И гражданское, и военное. Но поскольку военное дело считалось обязательным и главным для каждого из великих князей, то на военную подготовку обращалось особенное внимание. И, соответственно, среди учителей великого князя Сергия Александровича мы видим лучших военных специалистов своего времени, авторов лучших военно-научных трудов. Это генерал Генрих Анатольевич Леер, генерал Михаил Иванович Драгомиров, а также в то время еще полковник, а впоследствии инженер-генерал Цезарь Антонович Кривий. Леер и Драгомиров читали великому князю тактику и стратегию, а Кривий – фортификацию. Большинство из присутствующих, наверное, знают Цезаря Антоновича в первую очередь как композитора, члена могучей кучки, но он был выдающимся военным инженером. 29 апреля 1877 года великий князь Сергий Александрович принес династическую присягу по достижении совершеннолетия. Совершеннолетие определялось 20 лет для великих князей. И, принеся присягу, уже в ближайшие дни он отправился на фронт русско-турецкой войны. Русско-турецкая война 1877-1878 года в литературе еще известна под таким броским названием, который упомянул кто-то из журналистов тогда во время войны, «Война великих князей». Дело в том, что все мужские представители дома Романовых принимали в нем участие, и довольно многие из них по возрасту и опыту могли и командовали крупными воинскими частями и соединениями. Поэтому участие Романовых в русско-турецкой войне, оно чрезвычайно бросается в глаза. На фронте присутствовал сам император Александр II. Два его брата командовали обеими русскими армиями, Дунайской и Кавказской. А вот сын и наследник Александра II, наследник цесаревич Александр Александрович, он командовал Рущукским отрядом, который состоял из двух корпусов. Один из корпусов, кстати, командовал брат Александра Александровича, великий князь Владимир Александрович. И как раз при Рущукском отряде состоял и великий князь Сергий Александрович. Ему довелось неоднократно принимать участие в боевых действиях, и за храбрость он был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. В дневнике писал, что мечтает эту награду оправдать в течение своей жизни. Орденом Святого Георгия 4 степени, вообще орденом Святого Георгия награждали исключительно за личную храбрость, проявленную на театре военных действий. После окончания войны образование великого князя Сергия Александровича еще немного продолжалось. А его постоянная действительная военная служба началась в 1882 году. Военная служба уже в виде командования подразделениями. И сразу же в 1882 году великий князь был назначен командиром 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка, главного полка русской императорской гвардии. И с этим полком великий князь очень сроднился. В 1887 году он был назначен командиром полка, а когда в 1891 Сергия Александровича назначили московским генерал-губернатором, ему пришлось полк покинуть, для Сергея Александровича это была большая трагедия, расставание с полком. Но на самом деле с полком он, можно сказать, не расставался до конца жизни, потому что он постоянно поддерживал связи с преображенцами. Многие в его окружении были офицерами Преображенского полка, ряд адъютантов, других должностных лиц, чинов двора великого князя Сергия Александровича. И даже управляющий его имениями Ильинской усадьбы Московной был отставным фельдфебелем Преображенского полка. На различные мероприятия в Москву Сергей Александрович приглашал офицеров полка. Приезжали они просто так погостить в его имение. Когда Сергей Александрович приезжал в Петербург, он обязательно ходил в расположение полка в казармы и в офицерское собрание на Миллионной, где его принимали и чествовали, ну, как командира полка фактически. Он такое положение занимал. В период, когда Сергей Александрович еще командовал батальоном Лейб-гвардии Преображенского полка, произошел коренной поворот в его личной жизни. В 1884 году он обвенчался с принцессой Елизаветой Гессенской, которая в России стала великой княгиней Елизаветой Федоровной. Это был удивительный брак по своей гармоничности. Супруги были невероятно близки на протяжении всех лет брака, практически никогда не расставались. Проводили очень много времени вместе каждый день. И вот мы знаем из записок племянницы и воспитанницы Сергия Александровича Елизаветы Федоровны, великой княгини Марии Павловны младшей, что после гибели Сергия Александровича в 1905 году Елизавета Федоровна была в таком тяжелом состоянии, она не могла никак привыкнуть находиться одна в супружеской спальне. И первые дни, первые ночи после гибели Сергия Александровича она уходила из супружеской спальни, где уже не было Сергия Александровича, и переходила к своей племяннице, ночевала у нее в комнатах Марии Павловны. Елизавета Федоровна была верной сподвижницей Сергия Александровича во многих его делах. В том числе она стала блестящей главной полковой дамой. Дело в том, что полк – это семья, прежде всего офицерская семья. И большую роль в жизни полка играют не только мужчины-офицеры, но и жены офицеров, полковые дамы. И особенно главная полковая дама, то есть жена командира полка. И Елизавета Федоровна блестяще играла эту роль, выполняла эти обязанности. Большое участие Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны принимали в благотворительной деятельности полка. Так, например, все жалование, которое Сергей Александрович получал по должности командира полка, он отдавал на благотворительные нужды. На школу для солдатских детей, на какое-то материальное вспомоществование солдатам полка и так далее. Ну а в 1891 году произошел главный поворот в служебной деятельности великого князя Сергия Александровича. Он был назначен московским генерал-губернатором и на некоторое время с фактической военной службы ушел. Хотя формально у него оставался воинский чин, он командовал полком, был светлым величеством генерал-майором, а потом уже будучи генерал-губернатором, в Москве он получил чин генерал-лейтенанта. Но должность московского генерал-губернатора не предполагала военных обязанностей. Это была чисто административная должность, это было руководство губернии. И Сергей Александрович с головой окунулся в благотворную деятельность в Москве, а именно он за его 14 лет генерал-губернаторства внес огромный вклад в развитие инфраструктуры Москвы. Именно он настоял на строительстве Сергиевской окружной дороги. Сейчас это Московский центральный диаметр, очень важная железнодорожная магистраль для города Москвы, для его инфраструктуры. Он же продвигал строительство, и по его движению были построены студенческие общежития в Москве. Особенно большую работу он проводил в отношении бесприютных детей и в отношении рабочих. Для рабочих Москвы он делал чрезвычайно много и в итоге приобрел большую популярность в рабочей среде. Он заботился о повышении жизненного уровня рабочих, об их физическом и духовном состоянии, организации для них досуга, организации для них возможности культурного времяпрепровождения, повышение их жалования, улучшение социальных условий жизни и труда и так далее. Очень много делалось в этом направлении. Ну и Сергей Александрович, его заслуга в строительстве в Москве музея мирового уровня, музей изящных искусств имени императора Александра Третьего. Ныне это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, который все мы хорошо знаем. Вот. Но без военной службы Сергей Александрович оставался недолго. В 1896 году он получил назначение, оставаясь генерал-губернатором, сохраняя за собой эту должность московского генерал-губернатора, он получил одновременно по совместительству назначение командующим войсками Московского военного округа. И с этого времени был руководителем всех воинских частей и подразделений, находившихся на огромной территории Московского военного округа. Вот, обратите внимание на карту. Вот границы Московского военного округа. В состав военного округа входила полностью территория 10 губерний и частично территория еще 6 губерний Российской империи. Причем обратите внимание, как вот вытянут оказался Московский военный округ. Сергей Александрович объезжал все места этого округа, внимательно осматривал, инспектировал все воинские части, все подразделения, проверял казармы, проверял военные учебные заведения на своей территории и так далее. И он едва ли не первый из командующих войсками округа, который добрался в самую восточную его часть, в Усть-Сысольский уезд. Многих, может быть, удивит, но в состав Московского военного округа входил даже Усть-Сысольск. Ныне это город Сыктывкар, республика Коми. То есть, в каком-то смысле, на рубеже 19-20 веков Сыктывкар считался Подмосковьем. Сама территория уже отдельно Московского военного округа можно увидеть. Сергей Александрович уделял большое внимание маневрам, состоянию воинских частей. И поскольку он получил прекрасное военное образование, военную подготовку, кроме того, отличался лично большими военными способностями, как отмечают те, кто его хорошо знал, он приложил большие усилия, принесли свои плоды по повышению боеготовности подчиненных ему частей. Так, например, особое внимание он уделял развитию артиллерии и, подмечая слабые стороны, принимал меры по улучшению артиллерии в Московском военном округе, в том числе и обращался лично к императору Николаю II, консультировался с командующими войсками Киевского военного округа, который тоже налегал на артиллерию, а Киевским военным округом, его войсками командовал в то время генерал Михаил Иванович Драгомиров, учитель великого князя Сергея Александровича, поэтому, конечно, такие консультации были крайне полезны. В 1902 году состоялись большие маневры в Курске, в Курской губернии, Курские маневры 1902 года. На этих масштабных военных маневрах друг другу противостояли две учебные армии. Московская армия, которой командовал великий князь Сергей Александрович, и Киевская армия, которой командовал генерал Алексей Николаевич Куропаткин, в то время занимавший пост военного министра. И в литературе можно встретить, что великий князь Сергей Александрович проявил себя как не очень удачливый военачальник. И это мнение восходит исключительно к курским маневрам, поскольку, согласно официальному отчету о курских маневрах, верх победу одержала Киевская армия под руководством военного министра Куропаткина. Однако в реальности ситуация далеко не столь однозначна. Дело в том, что курские маневры закончились, и был дан бой в разгар, собственно, того тактического маневра, который реализовывал великий князь Сергей Александрович. Хорошо ситуацию описал начальник штаба Московской армии генерал Леонид Николаевич Соболев, главный сподвижник великого князя Сергея Александровича в деле командования войсками округа, и управлял в этом деле, начальник штаба. Соболев блестящий военный специалист, воспитанник Академии Генерального штаба. В 80-е годы он занимал пост военного министра Болгарии. Был туда направлен как вот военный специалист помогать формировать болгарскую армию. Болгария, напомню, была нами освобождена от турок в 1878 году. Соболев человек крайне неординарный. И в 1904 началась русско-японская война, и Соболев уехал на фронт. Там он командовал корпусом в русско-японской войне. И со временем вошло в столкновение с главнокомандующим нашими войсками, там генералом Куропаткиным. Позже он написал труд под названием «Куропаткинская стратегия», где подверг критике многие стратегические и тактические решения главнокомандующего Куропаткина. Но это было уже спустя несколько лет после окончания войны, поэтому, естественно, никакой здесь дискредитации и вреда не было, поскольку война уже завершилась. Так вот, критика была чрезвычайно убедительной и, в общем, совпадала с критикой многих других военных специалистов относительно действий генерала Куропаткина. Так вот, разбирая одно из сражений японской войны, генерал Соболев вспомнил курские маневры и сказал, что здесь сложилась аналогичная ситуация. И вспоминая курские маневры, он уделил внимание великому князю Сергию Александровичу и отметил, что Сергей Александрович, вопреки сложившемуся о нем мнению, был очень способным военачальником. Во-первых, он находил блестящие решения, тактические и стратегические, и умел настойчиво проводить их в жизнь. Далее, он обладал блестящим качеством как руководитель, умением подчинять себе своей воле большую группу людей, при этом он обладал такой еще замечательной способностью для руководителя, как предоставлять возможности для широкой инициативы своих подчиненных. Он совмещал вот эти два качества. На курских маневрах в финальном дне и в одном из сражений русско-японской войны сложилась аналогичная ситуация. Великий князь Сергей Александрович и генерал Куропаткин, они придумали свои маневры. И маневр Сергея Александровича заключался в том, чтобы заманить в ловушку и в клещи подвести атакующую киевскую армию. В итоге это и было им проведено. Но на ранней стадии, когда войска, подчиненные Сергею Александровичу, стали ввиду маневра отступать, а войска Куропаткина наступали. И вот в этот радостный период, когда войска Куропаткина наступали, был дан сигнал об окончании маневра. И, соответственно, на разборе маневра был взят только итог на момент этого сигнала, что вот Московская армия отступает, а Киевская армия наступает. Но какова цена этого наступления была бы в итоге? Отчет составлял и не учел этот факт, что маневр был не завершен, генерал-квартирмейстер генерал Яков Григорьевич Жилинский. Военные специалисты полагают, что он исказил отчет в угоду военному министру. И Сергей Александрович тогда сказал генералу Соболеву, никогда не буду участвовать в маневрах, имея противником военного министра. Получается, необъективно. Император Николай II, тем не менее, высоко ценил военные способности своего дяди. И согласно мобилизационному расписанию, в случае войны на Западном фронте, Сергей Александрович должен был командовать армией. Ну, одной из русских армий для борьбы против Германии и Австро-Венгрии. В 90-е, начале 900-х годов, великий князь Сергей Александрович был одним из ближайших и доверительных советников своего племянника, императора Николая II. И, в частности, целый ряд государственных постов заняли люди по рекомендации великого князя Сергия Александровича. Но самый известный такой случай, наиболее крупный, это 1898 год. Пост министра народного просвещения занял профессор Николай Павлович Боголепов. До этого бывший попечитель Московского учебного округа. Этого чиновника очень хорошо знал Сергей Александрович и ранее его симпатизировал. В 1902 году пост министра внутренних дел занял Вячеслав Константинович Плевев. После террористического убийства его предшественника Дмитрия Сергеевича Сипягина Сергей Александрович рекомендовал как раз Плевера на пост министра внутренних дел. Но в данном случае рекомендация, она шла параллельно уже принятому Николаем II решению назначить именно Плевера на пост министра внутренних дел в той тяжелой ситуации. Плевер – это блестящий государственный деятель, и его и сторонники, и противники одинаково отмечали его незаурядный ум. Называли его умнейшим человеком империи. Когда рассматриваешь период с 1902 по 1904 год и его деятельности на посту министра внутренних дел, два с небольшим года, поражаешься масштабу его деятельности. Дело в том, что в этот период он разрабатывал целый комплекс правительственных мер, реформ, корректировок других мероприятий по самым разным направлениям. Это и рабочий вопрос, и крестьянский вопрос. В то время министр внутренних дел – это не как сейчас только начальник полиции. В то время министр внутренних дел занимался крайне широким кругом вопросов. Так вот, он активно разрабатывал различные мероприятия в рамках рабочего вопроса, крестьянского вопроса, вопросов органов местного самоуправления, земств, в частности. Далее – это национальный вопрос. Три, прежде всего, таких момента – это финский, еврейский и армянский. Ну и много других мероприятий было задумано и велась подготовка Вячеслава Константиновича Плевера. Сергей Александрович полностью поддерживал политику Плевера. Дело в том, что как генерал-губернатор Сергей Александрович находился в ведении Министерства внутренних дел. И, соответственно, генерал-губернатор и губернатор, они притворяли в жизнь циркуляры министра внутренних дел. То есть, хотя генерал-губернатор считался в прямом подчинении императора, тем не менее, фактически, министр внутренних дел – это начальник генерал-губернатора и, в данном случае, великого князя Сергея Александровича. В частности, вот я уже упоминал, что Сергей Александрович большое внимание уделял рабочему вопросу. И Плевер тоже уделял большое внимание этому направлению. Еще в 80-е годы, когда Плевер занимал пост товарища министра внутренних дел, он принимал участие активно в разработке фабричного законодательства. Тогда сильно были улучшены условия жизни и труда рабочих. И Сергей Александрович и Плевер, они сходились в идее, что России необходимо развивать и совершенствовать рабочее законодательство и улучшать условия жизни этой новой большой категории населения. В июле 1904 года Вячеслав Константинович Плевер был убит в ходе террористического акта, как и его предшественник. Через полтора месяца после его убийства министром внутренних дел был назначен князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский. В отличие от своего предшественника, Святополк-Мирский был сторонником либеральных преобразований. Плевер же считал, что преобразования должны находиться вне парадигмы консервативные и либеральные, а должны быть именно те преобразования, которые в данный момент необходимы для России, вне какой-либо партийной программы. И кроме того, Плевер был убежден, что контроль над преобразованием, над реформами должно сохранять правительство. А Святополк Мирский планировал активно привлечь земские силы. Но наиболее активными среди земских сил были прежде всего либерально-оппозиционные силы, которые не хотели взаимодействовать вместе с правительством, которые, они хотели сами стать правительством. Дело в том, что Плевер в течение своего министерства, он неоднократно предлагал либеральным земским деятелям различные варианты их участия в правительственной деятельности. Предлагал и некоторым даже ходатайствовать о назначении их на министерские посты. предлагал и посты в структуре Министерства внутренних дел. Создал совет по делам местного хозяйства, куда должны были войти представители как раз органов местного самоуправления, в том числе либералы. Но они отказались в сотрудничестве, потому что они хотели не сотрудничество с властью для решения общих задач, они хотели перехватить управление в свои руки. И, соответственно, вот Святополк Мирский, он пошел на поводу, и представители этих сил сразу объявили, что началась эра доверия. То есть доверие власти по отношению вот к этим общественным силам. Но консервативные круги общества, они стали называть эту эру Святополка Мирского эрой пропустительства. Великий князь Сергий Александрович относился с уважением к новому министру внутренних дел, но с политикой его был категорически не согласен. Дело в том, что положение в то время после убийства Плеве стало достаточно нестабильным. И действия Святополка Мирского, они выглядели как уступки оппозиционным силам. А Сергий Александрович был убежден, что уступки в такой ситуации, они будут рассматриваться не как добрая воля правительства, не как добрый бой, а как слабость власти. И, соответственно, не только не приведут к конструктивной совместной работе, но, наоборот, лишь усилят давление на власть, усилят требования и претензии. Что, собственно, и происходило.
Мне Людмила. Центр Царский раньше назывался Патриаршее подворье. Я хожу уже в течение последних 12 лет.
12.
Практически со дня открытия. Вот я постоянно хожу на концерты, хожу на лекции, хожу на все мероприятия, стараюсь не пропускать. Потому что, во-первых, здесь очень хорошие концерты проходят, классической музыки. Приходят прекраснейшие исполнители из филармонии, консерватории, музыкального училища, оперного театра. Играют на царском рояле. Во-первых, это очень интересно, когда слушаешь именно что это царский рояль, который, на котором играли представители царской семьи. А на лекцию сегодня пришла, потому что мне интересно. Я недавно прочитала эту книгу «Великий князь Сергей Александрович». И мне очень интересно послушать лекцию на эту тему. Я знаю, что о нем очень много было мифов неправильных, то есть неправильное суждение он было. Человек, он был очень хороший, преданный родине, служил отечеству. Вот, был прекрасный семьянин, много сделал для России. И был родственником дяди, родным дяди царя Николая II. Лекция прошла прекрасно. До новых встреч.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции «Великий князь Сергей Александрович. Защитник Отечества». Мероприятие приурочено к 120-летию памяти великого князя Сергея Александровича. Провел лекцию Дмитрий Михайлович Софьин, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, председатель Пермского отделения Императорского православного палестинского общества. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.